в общем, да, это значимо, да, это не просто какой-то там, значит...
Ну, то есть не сливаются. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина, и в эфире программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня юрист-международник и научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте, Лиза.
Я бы хотела начать не международной темы, а исключительно внутренней российской, но все-таки она беспокоит сейчас, судя по комментариям очень многих, причем людей разных взглядов. Это законопроект, вернее, поправка к законопроекту, позволяющая штрафовать людей за поиск экстремистских материалов, поиск чтения. И, как говорят чиновники, это не будет касаться тех, кто заходит в Инстаграм, например, который в России считается запрещенной экстремистской организацией, или тех, кто случайно натыкается на какие-то материалы, но нет никаких пояснений, как это будет работать и кого это будет касаться. Как думаете, для чего сейчас нужен этот законопроект и кто находится под угрозой?
Ну, под угрозой находятся все, кто так или иначе находится в Российской Федерации или под влиянием, скажем так, Российской Федерации. И это на самом деле продолжение репрессий, очередная такая волна. Это не единственный законопроект, который сейчас рассматривается, это не единственная инициатива. Параллельно, например, ужесточается законодательство о так называемых иностранных агентах. И суть в том, что граждане и не граждане, все, кто находится в России, они обкладываются такими различными рода флажками. Да? То есть понятно, что каждый, кто будет что-то искать в интернете, его нельзя, невозможно будет просто физически, да, логистически привлечь к ответственности какой-то, но так или иначе это, да, это криминализация фактически того, что гарантирует Конституция Российской Федерации, а именно в том числе право на получение информации. Дело в том, что вот это понятие экстремизма, оно давно уже охватывает практически все, что можно, да, это абсолютно бездонное, неопределенное понятие. За время, особенно с начала широкомасштабного вторжения, полномасштабного вторжения в Украину, количество этих экстремистских материалов, экстремистских организаций увеличилось многократно. Я лишь скажу, например, о таких экстремистских организациях, как международное движение ЛГБТ. Да, то есть на самом деле любого человека, который проявляет интерес, например, к защите прав, значит, ЛГБТ-сообщества и ищет информацию на этот счет, ну вот в соответствии с логикой можно считать правонарушителем. Да? То есть это совершенно открывает, ну и так уже на самом деле расширяет, точнее, и так уже богатые возможности. Ну, подобного рода законы уже давно действуют в Беларуси, и его используют. Понятно, что это один из очень многих инструментов. Да, этих инструментов огромное количество. Задача постоянно поддерживать вот этот вот... постоянно поддерживать этот террор. Вот. И задача понятна абсолютно, чтобы люди и так в значительной степени ограниченные прежде всего даже не конкретными какими-то мерами репрессивными, а именно страхом, который связан с тем, что любые действия, любые слова, например, любая нежелательная для властей информация, она может быть опасной. Вот, и поэтому люди, наверное, будут меньше просто вот эту информацию потреблять, получать. Это очень грустно, но это логика вот этого репрессивного режима. Они действуют достаточно последовательно, и, в общем, здесь я не вижу какой-то неожиданности. Это совершенно предсказуемые вещи, которые, в общем, идут в одном направлении. То есть здесь...
А если говорить... Если говорить на примере Беларуси, как это действует там? Там у силовиков есть право смотреть телефоны, когда встречаешь кого-то на улице, или там, когда приходят к человеку с обыском и в рамках обыска изымают технику, это становится поводом для возбуждения отдельного дела? Или как это работает?
Ну, так это работает, конечно. То есть то, что и так происходит сейчас, да, то есть когда людей заставляют, там, принуждают их, например, демонстрировать там свои телефоны, предоставлять доступ к этим телефонам, например, к истории поиска. Для чего это делается? Это делается в том числе для того, чтобы вот получить те или иные данные, которые позволят получить основания вот, в соответствии с этими, вот так называемыми законами, для того, чтобы ну, людей преследовать. Конкретные исполнители будут получать, как это называется, палки, да, то есть они будут отчитываться, что, значит, вот успешно идет борьба с экстремизмом, вот, то есть у всех своя мотивация, но у режима, у самого мотивация понятная какая, да, то есть максимально затруднить получение людьми информации, какой-то вообще, так сказать, осознанную общественную жизнь. Вот, поэтому как это работает, будет совершенно понятно, да, то есть когда будет вот эта информация поступать, она может поступать различным образом, она может и от провайдеров поступать, она может поступать, я имею в виду провайдеров интернета, она может поступать в результате вот этих вот действий по просмотру и ознакомлению, да, и даже вот неудивительно, что некоторые, так сказать, даже прорежимные деятели не очень довольны, потому что там не делается для них никаких исключений. Да? То есть они же осуществляют, как они говорят, как они это называют, мониторинг экстремизма, да, фактически.
С написанием соответствующих бумаг,
ну,
и соответствующих
бумаг в соответствующие органы. Да, и вот это, так сказать, даже им создают проблемы. Но чего они жалуются, тоже непонятно. Это же, они же поддерживают этот режим, они же поддерживают вот этот сам механизм, да, который позволяет людей наказывать за то, что они думают иначе, что они критически, негативно относятся к этому режиму. И то, что это противоречит Конституции, противоречит международному праву, Всеобщей декларации прав человека, Международному пакту о политических и гражданских правах, это базовое право человека на получение информации, свободный обмен информацией.
Никакой, ну, так одно дело, когда каких-то там диссидентов наказывают, а другое дело, если вдруг Симонян что-то прилетит, обидно же будет.
Ну, я не вижу, почему, так сказать, диссидентов можно наказывать, а Симонян нельзя. Это совершенно... Вот. Логика такая и во все времена, во всех режимах авторитарных. Так это и работает. Вот. Ну, я не думаю, что что-то ей угрожает, честно говоря, но просто я не вижу здесь особых, как говорится, особой неожиданности. Это обычная эволюция авторитарного режима и государственного террора. То есть, она еще это нельзя назвать, потому что это режим, который основан на страхе. На страхе. Причем, еще раз подчеркну, что никакого на самом деле экстремизма там нет. Потому что в основном то, из-за чего сыр-бор, собственно говоря, то, с чем они собираются бороться, это никакой не экстремизм.
Давайте к международным делам перейдем. Израиль нанес удары по Дамаску. Он требует от Сирии прекратить военную операцию на юге страны из-за угрозы сирийским друзам. А до этого Израиль и США нанесли удары по территории Ирана, по объектам на территории Ирана. Как оценивает эти действия международное право?
Ну, международное право оценивает эти действия как незаконное применение силы. И это уже, так сказать, к сожалению, происходит не первый раз. И последние вот события, они совпадают чудесным образом с календарем судебных слушаний в Израиле по делу премьер-министра Нетаньяху. То есть вот последние слушания по делу, известно, его судят за коррупцию, они не состоялись, потому что, так сказать, военная необходимость появляется. То есть здесь абсолютно четкая синхронизация, она видна невооруженным глазом. Значит, что касается этих ударов, то американские, например, источники заявляют о том, что, собственно говоря, никаких признаков того, что вооруженные, ну, непосредственно руководители Сирии, там, вооруженных сил, причастные непосредственно и планировали какую-то, значит, операцию против друзов, их просто нет. Да, поэтому, безусловно, мы видим девальвацию и вообще фундаментальные нормы международного права, которые запрещают применение сил. Для этого есть механизмы, есть Совет Безопасности, Организация Объединенных Наций, есть соответствующие рамки в международном праве, но мы видим, что просто в данном случае Израиль принимает сам решение. Ему кажется, что что-то неправильно в какой-то стране, и, соответственно, осуществляется военная операция. Вот, поэтому очень сложно понять людей, которые одновременно осуждают там, Россию, совершенно справедливо. И я не сравниваю эти войны, безусловно, это разные масштабы, разные, значит, разные ситуации, разные конфликты, но проблема в том, что вот с точки зрения именно международного права это все происходит совершенно одинаковым образом. То есть просто-напросто путем его игнорирования и злоупотребления тем положением, которым вот эти военные могущественные силы находятся. Вот, поэтому, что касается вот этой конкретной операции, то она, безусловно, незаконна с точки зрения международного права. И особое сожаление вызывает то, что это, во-первых, становится такой рутиной, да, то есть это не вызывает должной реакции. И вот эти двойные стандарты, они просто открытые, да, они, ну, абсолютно очевидные, да, и на пользу кого это играет, так сказать, вот такого рода практика совершенно понятна. Я напомню, что территория Сирии находится под израильской оккупацией, часть территории, да, это Голанские высоты, оккупированные и аннексированные Израилем, вопреки резолюции Совета Безопасности ООН, вопреки мнению подавляющего большинства международного сообщества. Мало того, за последние годы эта территория еще увеличилась. То есть территория Сирии оккупирована не только Израилем, там есть и турецкое присутствие, тоже такое же незаконное. И, собственно говоря, вот в этом, как бы, если мы посмотрим на это с этой точки зрения, то мы понимаем прекрасно логику этой операции. То, как она оправдывается, безусловно, мои симпатии на стороне гражданского населения, не только друзов, но и сирийцев, и израильтян, и палестинцев. Вот. Но совершенно понятно, как это делается и почему. То есть мы все это видели в данном случае, как осуществляются эти военные операции. Поэтому, к сожалению, мы находимся в очень тяжелой, вот, с точки зрения, вот, я бы сказал, точки, которая, ну, очень опасна. Потому что на самом деле, если мы считаем, что кому-то позволено все, что ему хочется, то, собственно говоря, непонятно, почему другим это будет нельзя. Вот, поэтому мы видим очень опасное развитие вот ситуации.
А у вас нет ощущения, что международное право устарело и просто банально не работает? Хорошо, Израиль, ладно, но мы видим, что даже международные организации, которые осуждают действия России, все равно никаким образом не могут на эти действия повлиять. Вы говорите про Совет Безопасности ООН, но что может Совет Безопасности ООН?
Ну, в Совете Безопасности те же самые государства находятся, да, то есть мы, проблема может быть не столько в международном праве, я не говорю, что оно идеально, но, безусловно, не идеально, и очень многие вещи, которые, безусловно, могут совершенствоваться. Главным образом механизм, да, главным образом механизм, но международное право, в этом его проблема, это сам продукт деятельности государств, и государства сами его создают, сами его, к сожалению, нарушают, но и сами должны привлекать к ответственности, да, тех, кто это делает. И здесь мы видим, ну, вот эту самую логику двойных стандартов. Поэтому это немножко, знаете, вспоминается поговорка «нечего на зеркало пенять», да, если рожа крива. Вот извините, но именно так звучит, зеркало – это международное право. То есть оно своеобразное достаточно, но там как бы эти действия отражаются. Да? И поэтому обвинять международное право, то есть а какое оно должно быть тогда? Оно должно что? Говорить, что государство Израиль, например, может значит, бомбить, а государство, не знаю, там, государство Иран не может бомбить. Да? То есть сама логика права, она состоит в том, что это нормы, которые распространяются на всех. Да? То есть, условно говоря, они должны равным образом применяться. Вот. Поэтому, что касается механизмов ООН, да, реформа ООН, она назрела, она необходима, безусловно. И, но мы должны посмотреть, кто препятствует этой реформе, кто не дает ей возможности реализоваться. Кто, например, вводит санкции против должностных лиц ООН. Кто, например, препятствует миссиям Организации Объединенных Наций, в том числе тем миссиям, которые направляются органами ООН. Соединенные Штаты Америки, государство Израиль, Российская Федерация и многие другие государства. Вот в этом и проблема. И проблема именно в том, что, собственно говоря, те решения, которые вырабатываются многими, за которые многие выступают, они не реализуются именно потому, что против них выступают те самые государства, которые сами про себя считают, что они самые лучшие, самые моральные, самые правовые и так далее, и тому подобное.
Ну вот и как быть в этой ситуации? Возможно ли вообще такая система, где будет некий орган, контролирующий соблюдение международного права, и который будет иметь возможность, правда, контролировать соблюдение международного права?
Ну, мы видим, что потребность в этом есть. Мы видим, как, например, загружен Международный суд, орган по разбирательству споров между государствами, как ширится на самом деле движение тех государств, которые выступают за, в том числе, за соблюдение международного права, в частности, выступают против агрессии. Если мы вспомним 22-й год, полномасштабное вторжение, мы видели необычайную поддержку со стороны большого количества государств, не только поддержку Украины, но поддержку, собственно, международного права. То, что сейчас происходит, это результат во многом вот этих двойных стандартов. Это результат во многом того, что не только государства, но и очень многие как бы, люди, очень многие организации, они ну, не следуют этому принципу. Вот, поэтому, безусловно, это возможно. Вопрос, что пока на данный момент мы видим вот иную, совершенно иную динамику. Поэтому, опять же, да, если мы видим, я приведу пример такой национальный, не международный, но если мы видим разгул преступности, если мы видим коррупцию, если мы видим государства, которые практически распадаются, это не значит, что нормы там, уголовного права или гражданского права там, об охране собственности или, там, не знаю, что они каким-то образом неадекватны. А нормы все те же. Они запрещают насилие, они запрещают убийство людей, они запрещают людей морить голодом, они запрещают дискриминировать людей на основании принадлежности там, к той или иной расе, к той или иной национальности, к той или иной сексуальной ориентации и так далее. Это нормы, которые на самом деле вытекают из опыта человеческого, вот, и которые направлены на то, что люди, в принципе, чтобы выжить, они должны, в общем-то, следовать определенным началам, относиться друг к другу гуманно, скажем так. Вот. Увы, мы вот сейчас наблюдаем несколько иную динамику. Это много раз происходило в истории человечества. Вот. Когда шел разговор о том, что международное право умерло, да, или умирает. Вот сейчас целый ряд публикаций появилось очень хороших, очень интересных, где такой тезис обсуждается. Вот. Я с ним не согласен, я не думаю, что международное право умерло, но действительно ситуация очень плохая. Да? Она, можно ее назвать болезнью, но болеет общество. Смысла отказываться от норм, например, от норм о правах человека, нет никаких. Наоборот, нужно, по крайней мере, нам с вами, да, я имею в виду людей, как бы думающих, обсуждающих и работающих так или иначе в тех или иных вещах, понимать их ценности, ну, им следовать. Вот. Поэтому очень важно называть вещи своими именами. Это очень, очень, на мой взгляд, главный рецепт, которому можно следовать, это просто называть вещи своими именами. Вот в чем вопрос.
Тут вопрос от Ефима из чата. Государство Израиль, выходит, не имеет права защищаться. Это так по международному праву?
Нет, это не так по международному праву. Государство Израиль, так же, как и все остальные государства, имеет право защищаться. Вот простой ответ на простой вопрос. Это не означает. Но самооборона, она очерчена правилами, она очерчена ситуациями, в которых она возможна, и она должна быть необходимой и пропорциональной. Этого, к сожалению, мы в данной ситуации не видим.
Вы про Международный уголовный суд говорили, а сегодня исполняется 27 лет Римскому статуту. И хотелось как раз обсудить, насколько Международный уголовный суд работает. Вы говорите, что он завален различными обращениями. Мы видим какие-то решения. Например, недавно МУС выдал ордеры на арест двух руководителей Талибана, но при этом как будто бы наблюдается какой-то кризис. Например, 11 июля, кажется, Ассамблея государств-членов МУС не смогла принять поправки в устав, которые разрешали бы привлекать к суду глав государств, которые не ратифицировали устав МУС. Это делает невозможным привлечение к ответственности довольно многих лидеров, которые вызывают вопросы у МУСа. Нужна ли сейчас реформа Международному уголовному суду и возможна ли она?
Я имел в виду Международный суд ООН, то есть суд, который занимается рассмотрением межгосударственных споров. Да? То есть это суд, в который сами государства обращаются для того, чтобы разрешить споры. И вот он загружен так, как никогда не был загружен. Это все-таки просто показатель того, что государству международное право нужно, и оно востребовано. Вот что я имел в виду. Действительно, сегодня день знаменательный, 17 июля. Это день, когда 27 лет назад был принят Римский статут. Это было на самом деле, это было совершенно другое время, как мы сейчас понимаем, когда было, в общем-то, единство среди очень многих государств, и этот статут – это, наверное, такой один из главных результатов позитивных прошлого столетия. И был он принят именно потому, что появилась идея, что будет орган, который постоянный орган и универсальный орган, который будет привлекать к ответственности тех, кто совершает международные преступления. И сегодня, да, Международный уголовный суд находится в очень, очень тревожной ситуации. Он подвергается большому давлению со стороны могущественных государств. Я лишь скажу, что прокурор суда и судьи суда находятся одновременно под санкциями и уголовным преследованием даже со стороны России и Соединенных Штатов. Например, прокурор и судья, одна из судей этого суда, находится одновременно под санкциями Трампа и под, ну, скажем так, санкциями Путина.
При этом ни Россия, ни США не ратифицировали этот статут.
Да, и они не ратифицировали этот статут, но это полбеды. Они активно противодействуют и осуществляют враждебные действия не только эти государства. Вот Израиль тоже занимается примерно тем же самым. Вот. И это связано, конечно, с расследованиями этого суда, да, с тем, что их не устраивает, что суд занимается расследованиями и, как им кажется, угрожает их интересам. На самом деле суд действительно испытывает проблемы, потому что, во-первых, изначально государство его сильно ограничили, да, то есть нет юрисдикции универсальной у этого суда, то есть на самом деле суд может меньше, чем может каждое государство в преследовании международных преступлений. Ну и вот тот процесс, который вы описали, он связан именно с преступлением агрессии, да, то есть это преступление, которое связано с осуществлением государствами актов агрессии, незаконного применения силы. И это преступление, в отношении этого преступления существует еще более ограниченный режим, фактически только для тех государств, которые этот режим присоединились. Это результат вот этого компромисса, который был достигнут в 2010 еще году. И вот на сессии Ассамблеи государств-участников на прошлой неделе была предпринята попытка многих государств эту ситуацию изменить. То есть, условно говоря, проект состоялся в том, что преследование агрессии будет осуществляться в таком же порядке, да, по тем же правилам, что и в отношении других преступлений: геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности. Ну и вот агрессия России против Украины — это как раз тот случай, который, ну, наверное, был триггером этого процесса, потому что инициатива трибунала, который был вот создан, ну, по крайней мере, создается Советом Европы, это как раз именно с этим было связано. Увы, мы увидели, что государства не смогли достигнуть консенсуса, вопрос отложен. Это уже достижение, вот, потому что план был такой, что это вообще похоронить эту инициативу. И мы видим, что вот государства, скажем так, опять же, государства Большой Семерки, государства постоянные члены Совета Безопасности, они были среди тех, кто вот этот процесс, скажем так, затормозил. Вот. Государство Соединенное Королевство, Великобритания, это Франция, это некоторые другие. Вот. И да, к сожалению, это очень печальный результат. Мы увидим, что компромисс не достигнут. И, конечно, здесь очевидно влияние и вот этих государств, которые не являются участниками статута, прежде всего Соединенных Штатов, которые, в общем, очень агрессивно. Там даже был их представитель, который фактически озвучил угрозы в адрес суда. Вот. И да, это очень печальная ситуация. Что касается суда, ну да, он работает. Проблема в том, что в центре внимания суда — это политика прокурора. Здесь, так сказать, опять же, его приоритеты. Выданные в основном ордера на арест в последнее время выдаются на крупных фигур, да, на лидеров государств, которые, ну, по понятным причинам сюда недоступны. То есть в этом плане мы видим, что как бы растет количество ордеров, они не исполняются. Мало того, государства их игнорируют, даже некоторые участники статута. Вот это самое печальное, да, нам известно, что недавно Нетаньяху посещал Венгрию, до этого Путин был в Монголии. То есть государства-участники статута просто открыто игнорируют эти ордера.
И Международный уголовный суд в этой ситуации может что сделать?
Ну, он может отреагировать, есть механизм осудить эти государства, что даже до сих пор толком не сделано. Мало того, есть даже положения, которые позволяют преследовать лиц, которые совершают преступления против правосудия. То есть есть и уголовно даже правовой механизм. Но понятно, что все это реально не работает, когда речь идет вот о таких недоступных персонажах. Поэтому посмотрим, есть, скажем так, есть надежда, что, в общем-то, ситуация будет меняться в этих государствах, что будет, по крайней мере, что-то сделано в отношении, может быть, менее заметных фигур, да, потому что на самом деле суд создавался не исключительно для лидеров государств. А на самом деле все лица, да, с 18-летнего возраста, совершившие международные преступления, потенциально могут предстать перед этим судом. И, на мой взгляд, личный, это как раз то, что суду нужно. Да? Суду нужны реальные процессы, суду нужны реальные обвиняемые, не которые где-то находятся там далеко, да, а находятся непосредственно на скамье подсудимых. И, в общем-то, мы видим, что пока суд находится в сложном положении. Но опять же, как мы говорили про ООН, это продукт вот этой межгосударственной системы. Это продукт государств, которые, собственно говоря, его создают, его финансируют, его решения должны выполнять. И да, это сложный момент. Но очень-очень обидно на это видеть, потому что это действительно большое было достижение, и есть большое достижение человечества. И вопрос здесь в том, как, ну, собственно говоря, сами люди, да, к этому относятся, насколько они готовы, собственно, поддерживать принцип вот этой ответственности. Ответственности не только тех, кто кто, как говорится, нам нравится, но не нравится, но и тех, кто нам нравится. Да? То есть, условно говоря, здесь все и проверяется. Да? Потому что когда речь идет о небольших африканских государствах, собственно говоря, суд не слишком беспокоил там, да, вот этих могущественных лиц. Как только речь стала заходить о более влиятельных государствах, более влиятельных лидеров, сразу ситуация стала меняться, и она стала меняться вот в такую вот негативную сторону. Поэтому очень сложный такой день рождения, очень тяжелая ситуация для международного правосудия в целом. И да, очень важно, на мой взгляд, поддерживать даже не столько суд как институт, сколько сам принцип того, что международные преступления должны быть расследованы, должны быть наказаны. Вот. И есть и государства, это их тоже обязанность. Они обязаны это делать. Не надо об этом забывать. Все государства обязаны расследовать, обязаны преследовать виновных в совершении международных преступлений.
А вы можете привести примеры, когда государственные лидеры или какие-то очень крупные чиновники представали перед судом, Международным уголовным судом, и действительно несли какое-то наказание? Я вот сейчас сходу могу вспомнить Родриго Дутерте, этого бывшего филиппинского президента, но он, кажется, еще не участвовал в судебных заседаниях, его пока только арестовали.
Ну, это процесс, да, он предстоит, это, наверное, такой в последнее время единственный случай, когда был бывший глава государства, бывший президент, действительно арестован, доставлен в суд. Благодаря, конечно, это внутренним произошло ситуации внутренней в Филиппинах. Здесь, в общем-то, сложились так обстоятельства. Ну, как говорится, слава богу, потому что там есть все-таки о чем говорить в его случае. Ну, в 90-е годы, в 2000-е годы таких случаев было довольно много, да, когда работали трибуналы, трибунал по бывшей Югославии, трибунал по Руанде, где, собственно, значительное число руководителей предстали перед судом разных государств, разных сторон конфликта. Суд по Сьерра-Леоне, который осудил Чарльза Тейлора, бывшего президента Либерии, это был очень важный процесс, очень, очень серьезный, очень большой прецедент был создан. И страшная война, которая была в Сьерра-Леоне, там на самом деле разные стороны конфликта, да, тоже этот положительный пример, предстали перед судом и были, ну, в общем-то, многие наказаны и так далее. Лидеры красных кхмеров, да, там мы говорим о Камбодже, там тоже работал трибунал, ну, так называемые палаты экстраординарные. То есть прецеденты есть. Другое дело, что они, конечно, их, конечно, недостаточно. И в целом, я не хочу, как бы, будучи сторонником, конечно, международного правосудия и специалистом в этой сфере, но человеком, который искренне, как бы, этому симпатизирует, это поддерживает, я, тем не менее, не хочу рассказывать какие-то сказки, да, нашим слушателям, зрителям о том, что, значит, все работает прекрасно, есть какие-то временные сложности. Это не так, да, работает все не здорово, есть очевидные проблемы, и это не просто какое-то отсутствие политической воли, это именно кризис самой системы, да, но это лишь отчасти связано с Международным уголовным судом, а большей частью это кризис самой системы международных отношений, да, это система международных отношений, которая, к сожалению, стремительно, ну вот, ее как бы, то, что называется мультилатерализмом, да, то есть то, что связано с многосторонними отношениями, да, это на данный момент находится в серьезном кризисе и даже деградирует, я бы сказал. Мы видим, что споры разбираются Дональдом Трампом путем звонков, да, то есть вот, неплохо, конечно, неплохо, что там было установлено вооруженное противостояние между Китаем и Индией и Пакистаном, что предпринимаются попытки остановить российско-украинскую войну вот таким же путем, они неудачны, но тем не менее это вот усилия как бы такого рода, да, ну вот в этом абсолютно нет ничего многостороннего, да, это фактически вот большие дяди, да, которые в Вашингтоне, там в других столицах Это, конечно, не то, что хотелось бы видеть. Да? Хотелось бы видеть действительно не просто дипломатию, не просто международные отношения, но и эффективное разрешение споров. Ведь это касается не только международных преступлений. Я лишь, например, скажу о том состоянии, в котором находится Всемирная торговая организация. Да? Это уже очень давно парализован орган по разбирательству торговых споров. Это началось еще при первом президентстве Трампа, и ничего в лучшую сторону не изменилось. Фактически эта организация сегодня, ну, находится в таком полумертвом состоянии. Тоже огромное достижение. Огромное имеет значение, да, и мы видим, что происходит, как принимаются грабительские совершенно тарифы на каких-то совершенно по надуманным основаниям. Значит, сам Трамп решает, например, что в Южной Африке геноцид, значит, белого населения, что Бразилия, значит, тоже, что там, я уже не помню, в общем, тоже, значит, заслуживает каких-то тарифов и так далее, тому подобное. То есть, конечно, это не та система международная, которая к какому-то хорошему результату может нас привести. Вот, и это все в той ситуации, когда, в общем-то, разворачивается климатическая катастрофа, когда перед человечеством действительно стоят очень важные задачи. Первая из них я назвал климат, но это не единственная. Да? Это проблема глобальной несправедливости, проблема бедности, проблема, ну и проблема насилия, конечно, проблема вооруженных конфликтов, в которых становится все больше, гибнет большое число как военных, о них не надо забывать, так и гражданского населения. Вот. То, что мы сейчас видим, то чудовищное, на самом деле, катастрофа и преступление, которое происходит в Газе, которое происходит в Украине, которое происходит во многих других частях, в Судане. Вот. И международные механизмы, к сожалению, ничего здесь не могут в данный момент улучшить. Вот. Поэтому вот мы что имеем. Но когда о несовершенстве международной системы говорят люди, которые эту систему разрушают, когда эту систему на самом деле препятствует ее функционированию. Это не просто цинизм, это просто-напросто, ну, такое совершенно, на мой взгляд, какая-то перевернутая реальность. Да? То есть это совершенно...
ЕСПЧ в начале этого месяца признал Россию виновной в крушении малайзийского Боинга. Это произошло спустя 11 лет после самой трагедии. Но какое значение имеет это решение, учитывая, что Россия вышла из ЕСПЧ?
Россия не вышла из ЕСПЧ. Россия была исключена из Совета Европы, вследствие чего, в том числе, она перестала быть стороной конвенции в сентябре 2022 года. Все разбирательство касается периода до сентября 2022 года, поэтому это не... Государство не может просто так выйти откуда-то, да, и ни за что не отвечать. Вот, поэтому здесь это первое, что надо сказать. И суд – это серьезное очень решение, это очень большое, оно очень объемное, оно очень, я бы сказал, такое фундаментальное даже, поскольку в нем очень подробно и через призму вот нормы о правах человека, Европейской конвенции фактически описывается вся история, да, конфликта и те нарушения, которые были совершены со стороны России. И это имеет значение, безусловно. Во-первых, это важное юридическое основание, которое дает возможность в том числе последующим, да, это решение так или иначе исполнить, да, потому что это установленное судом, компетентным судом, да, что бы ни говорили российские власти, суд обладает компетенцией до февраля, до сентября, извините, 2022 года. Это решение международного суда компетентного, который признал юридическую ответственность России. Речь там не только идет о MH17, но и о большом числе нарушений прав, прежде всего прав украинцев, гражданского населения в ходе вот войны, которая началась в 2014 году, о чем суд также сказал и очень подробно это все описал. Надо сказать, что это только межгосударственное дело. Да? За ним последуют многочисленные индивидуальные жалобы. Да? Они будут рассматриваться, естественно, отчасти в упрощенном режиме, поскольку многие факты установлены в ходе межгосударственного спора. И да, это увеличит серьезный долг России как финансовый. Я напомню, что существует очень много решений в отношении по жалобам не только украинцев, но и прежде всего россиян. Да, и эти решения Россия незаконно, не без правового основания не выполняет. Да, она сама решила, что она не будет их выполнять, хотя суд компетентен, и эти решения должны быть исполнены. А, вот, поэтому это важно, в том числе для того, чтобы вот этот, как говорится, это все закреплять, да, и чтобы создать правовые основания для того, чтобы эта ответственность наступила. Когда она наступит, я имею в виду, когда будут эти решения исполнены, в том числе финансовым и в другом, как бы, значении, да, потому что, конечно, это очень важный момент, который, безусловно, Россия придется это делать, и это будет, на самом деле, как я скажу, в интересах самой России это будет сделать. Вот.
Ну, когда в России решения. Уже сменится режим, когда в России поменяется нынешнее положение вещей.
При нынешнем режиме, безусловно, это маловероятно, скажем так, точнее, невозможно, если назвать вещи своими именами, поэтому, вот, но ни один режим, он не в истории, по крайней мере, не было вечных режимов. Да? Все когда-то заканчивается. Увы, мы не имеем сегодня какого-то, знаете, таймлайна. Да? Мы не можем сказать, когда это произойдет. Но международная ответственность, она не знает сроков давности. Да? Она не прекратится завтра, там, просто потому, что об этом кто-то захочет забыть. Вот. И это важное напоминание, и очень важное напоминание в том числе о трагедии MH17, да, потому что в этой трагедии, я напомню, погибли люди, которые вообще никакого отношения не имели к конфликту, они даже не были ни гражданами там конфликтующих государств, никаким образом не были, так сказать, ответственны ни за что, да, их просто убили, вот.
А Россия после распада Советского Союза расплачивалась за его какие-то международные грехи?
Ну, надо сказать, что вот мы не имели тогда, опять же, вот этих судебных оснований, да, то есть не было международных судов, про которые установили ответственность Советского Союза. Но это не значит, что нет ответственности. Да? В международном праве принцип состоит в том, что что государство несет ответственность за любое нарушение международного права. Советский Союз прекратил свое существование. Его правопреемником являются государства бывшего Советского Союза, да, республики. Россия мало того себя считает и объявила, и с этим согласились, по крайней мере, в рамках Организации Объединенных Наций, государством-продолжателем, да, то есть. И эта тема продолжает оставаться актуальной. Да? Есть целый ряд как бы инициатив, которые связаны с тем, что вот, в том числе вот эти вот нарушения Советского Союза, они должны быть ответственность. Но ответственность же она не в том, что только какие-то выплачиваются суммы репараций. Да? То есть это упрощенное понимание. Я приведу один пример, например, который очень актуальный, известен. Он, кстати, был на повестке дня Европейского суда. Это Катынский, например, расстрел. Да? То есть это убийство, военное преступление, убийство польских офицеров в 40-м году сталинским режимом. Да? Хорошо документированное, известное преступление. И ответственность России на самом деле, и то, что она, к сожалению, то, что, собственно говоря, это было в том числе расследовать это преступление, привлечь виновных к ответственности. И на, в 90-е годы, на тот момент, когда это расследование в России велось, были еще живы свидетели и даже, возможно, какие-то люди, которые непосредственно осуществляли это преступление. Да, ни Сталина, ни там, Берии на тот момент живых не было, но, тем не менее, это расследование, оно в результате было, ну, фактически, скажем так, спущено в тормозах и потом просто закрыто. И это пример того, что государство было обязано делать, но оно этого не делало. Таких примеров очень много. Есть многочисленная практика Европейского устава по правам человека. Собственно говоря, вот этот долг, он состоит не только в том, что кому-то деньги не заплатили, да, но и в том, что решения очень многие, например, по чеченским делам, так называемым, они фактически не исполнены. Потому что обязанностью государства является не только не совершать какие-то действия, да, но и эффективно их расследовать, привлекать виновных к ответственности. То есть вот что, собственно говоря, Россия, к сожалению, не делала. Вот это то, что нужно остановить. Да, так называемая цепь безнаказанности, когда в течение очень долгого времени не было случаев, когда представители власти отвечали за преступления против людей, против своих, прежде всего, собственного населения. Ну и, естественно, против других стран, против других народов. И Советский Союз имеет огромное такое вот. Поэтому да, это важнейшая проблема. И сегодня, ну, конечно, невозможно, да, невозможно все преступления прошлого каким-то образом, значит, я бы сказал, трансформировать в какую-то ответственность там, государства и отдельных лиц. Но даже совсем недавние события, по ним это возможно. Я надеюсь, что все-таки это будет сделано. Это важнейшая задача, о ней очень многие пишут и говорят. Вот, в том числе проект, в котором я участвовал 100 дней после Путина, у нас там огромный раздел, который посвящен как раз этой теме. Да, каким образом все-таки это положение изменить, хотя бы изначать его менять, вот в этом большое значение. Потому что вот такое мнение о том, что все безнадежно, что никто ни за что не отвечает, это сформировалось из вот этой практики, да, из того, что в течение длительного времени вот формировалась эта практика безнаказанности. Это не только в России, это, к сожалению, вот довольно часто так происходит и случается, но вопрос, как мы к этому относимся и хотим ли мы этому положить конец. Поэтому надежда здесь только на то, что российское общество осознает эту необходимость и то, что это в его интересах прежде всего. То есть это в наших интересах. Да, вот это очень важно понимать, что, собственно говоря, мы все в этом заинтересованы. Поэтому, да, это печальная история, что то окно возможностей, которое было, особенно в 90-е годы, когда все-таки было понимание, было осознание того, что в период советский было совершено огромное количество преступлений. В итоге вот от какого-то полномасштабного процесса, в том числе связанного с ответственностью конкретных лиц, все-таки от этого фактически отказались. Да, это практически ничего не было. Да, были приняты важные законы о защите прав жертв политических репрессий, и какие-то вещи были сделаны, но вот этот важный момент о том, что у преступлений есть имена, не только имена жертв, но имена преступников, тех, кто совершал эти преступления, о том, что эти преступления – это не просто какая-то абстракция, да, исходящая от какой-то системы, особенно от государства несуществующего, это за этим всем стоят люди. И без вот этого механизма ответственности, конечно, очень сложно рассчитывать на какое-то светлое будущее. И то, что мы сегодня имеем, это результат, в том числе вот этого провала, который имел место в 90-е годы. Когда при возможности, при потребности в этом, этого не состоялось. И здесь как внутри общества, как внутри России этого, скажем, не было, так и не было на самом деле подлинного запроса и с внешней стороны. Да? То есть все в основном сводилось к экономическим реформам, к тому, что нужно вот рыночную экономику продвигать, она сама вот все восстановит. Оказалось, что нет.
У нас остается еще 6 минут. Хотелось бы успеть обсудить решение польской прокуратуры, которая сочла предпринимателя Леонида Невзлина вдохновителем нападения на Леонида Волкова, которого российские власти считают иностранным агентом, и сочла, что заказчик серии атак Анатолий Блинов действовал под влиянием Невзлина. Мне здесь не очень понятно, во-первых, что означает с точки зрения юридической вдохновителем, а во-вторых, учитывая, что Невзлин, кажется, в Израиле, а решение приняла польская прокуратура, как можно в данной ситуации добиться какого-то преследования, наказания, возможно ли?
Ну, я не специалист по польскому уголовному праву и не знаю хорошо польский язык, вот, поэтому здесь нужно дополнительно, как говорится, исследование проводить. И я думаю, что это все последует в ближайшие дни, и мы получим разъяснение, в том числе по этому поводу. Скорее всего, если говорить про уголовно-правовой язык, у нас в русском языке, например, правовом это называется подстрекательством или, так сказать, да, есть такая фигура формально, да, ну, выделяется такой вдохновитель преступления, такой тоже употребляется, но это, конечно, не юридический термин. Вот, поэтому здесь, собственно говоря, довольно понятно, в чем состоит предполагаемая роль. Вот. В любом случае, это говорит о том, что польские власти, да, польское расследование пришло к выводу о том, что имеются сведения о причастности вот этих лиц, да, к совершению преступления, серьезного преступления в отношении Леонида Волкова. И это дает основание для уголовного расследования, уголовного судопроизводства. Существуют механизмы международной правовой помощи, которые состоят в том, что поступают запросы, да, поступают требования. Они не обязательно состоят там в экстрадиции каких-то людей. Да, понятно, что экстрадиция граждан, собственно, в данном случае в большинстве государств, в том числе в Израиле, она невозможна, но есть другие варианты, в том числе передача дела в израильским, например, властям, да, израильским правоохранительным органам. Вот. Мы пока не знаем, да, то есть я не хотел спекулировать здесь, но я скажу, что, конечно, в любом случае, если есть данные, если есть достаточные основания, то государства, ну, они должны вступать в взаимодействие, и в данном случае нахождение человека в другом государстве это не препятствует, да, не препятствует, в принципе, расследованию, это препятствует, ну, суду, да, в тех странах, где заочно, например, процесс невозможен. Вот, и для этого существуют как раз эти механизмы. И еще раз повторю, речь не только идет о экстрадиции. Есть другие формы, да, есть передача судопроизводства, есть, как говорится, запрос, на основании которого человек может преследоваться в том государстве, например, где он живет, где он, гражданином которого он является. Поэтому здесь я бы не хотел спекулировать, тем более, что есть все равно неясность того, что, собственно, сказано в этом сообщении. Да? То есть это наши догадки. Вот как мне представляется, это свидетельствует о двух моментах из этого сообщения. Первое – это то, что есть сведения о причастности к преступлению. Это уже дает основание, естественно, для того, чтобы это расследовать дальше. И второй момент – это то, что, собственно говоря, роль, вот она уголовно-правовая, то есть это не просто, такого в уголовном праве нет, просто кто-то, значит, там духовный, так сказать, вот, здесь есть конкретные формулировки, которые, надеюсь, мы узнаем о них более подробно, и еще раз повторю, что не являюсь я специалистом, но то, что я знаю, что уголовное право Польши, оно довольно близкое к российскому, да, то есть здесь, я не думаю, что есть какие-то здесь существенные отличия.
А вот маленькое уточнение. Вы говорили про механизмы между разными странами. А это международное право или это отдельные какие-то соглашения, которые заключаются между Польшей и Израилем, между Нет. Россией и Америкой?
Не, ну, есть в данном случае соглашения. Они могут быть и многосторонние. Да? Например, Европейская конвенция о правовой помощи, Европейская конвенция о выдаче, в которой, например, там Россия и Польша участвуют. Израиль, понятно, не участвует. Есть и двусторонние соглашения. Надо смотреть, есть ли соответствующее соглашение. Но помимо соглашений государства также сотрудничают действовать на началах взаимности. Да? То есть это тоже есть вероятность. Даже если у них нет соглашения, например, о правовой помощи, они все равно сотрудничают. И я, честно говоря, не думаю, что это случай какой-то уникальный, где делать обязательно ничего не будет. Я думаю, что здесь вполне может быть те или иные последующие действия. И тем более, что преступление, еще раз повторю, довольно серьезное. И сведения, ну, судя по всему, в общем-то, подтверждены в значительной степени вот этим вот расследованием польской стороны. Там фигурирует несколько человек, и здесь, если один недоступен, можно говорить о втором, да, поэтому здесь нету каких-то непреодолимых препятствий, как мне представляется. Но, опять же, я не знаю деталей договора о правовой помощи между Израилем и Польшей. Это можно установить легко.
Перед тем, как мы закончим, я бы хотела еще в двух словах рассказать про одну интересную книгу, которая есть у нас на diletant.shop. Книга называется «Ремарки. Истории главных антифашистских книг». Александр Генис рассказывает, как строились главные тоталитарные режимы в Австрии, в Германии, в Италии, в Японии, в Испании и в ГДР, как они стали возможными в странах великих культур, и почему граждане этих стран оказались готовы принять тоталитаризм, и что сделали эти режимы со своими адептами, почему их черты до сих пор проступают в днях сегодняшних. diletant.shop. Подробнее можете описание этой книги посмотреть на нашем сайте и можете выбрать там что-то еще, заказать и поддержать нашу работу. Мы будем вам признательны за любую помощь, хоть за покупку на сайте, хоть за донаты, их можно перевести по ссылке или по QR-коду, да и за лайки тоже будем вам очень благодарны, они помогают продвигать трансляции. Глеб Богуш, юрист-международник, научный сотрудник Кёльнского университета, был у нас в гостях. Глеб, спасибо большое.
Спасибо. До свидания.